ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 श्रीमद् भागवतम песня 4 глава 19 Глава 20, текст 23, наставление Махараджи Притху. Так, плохо видно мне. Санскрит плохо вижу, я прочитаю перевод. Ну, чуть-чуть получше. Текст 23. Наставление Махараджи Притху. Махараджи Притху сказал: «Думаю, что, исполнив обязанности, возложенные на меня, как на царя, я смогу достичь целей, указанных теми, кто постиг ведическое знание. Человек непременно достигнет этих целей, если сумеет доставить удовольствие Верховному Господу, которому ведома судьба каждого живого существа». Так, стих. Прослушали внимательно. Еще раз прочитать стих? Махараджа Притху сказал: «Думаю, что, исполнив обязанности, возложенные на меня, как на царя, я смогу достичь целей, указанных теми, кто постиг ведическое знание. Человек непременно достигнет этих целей, если сумеет доставить удовольствие Верховному Господу, которому ведома судьба каждого живого существа». Комментарий Шрила Прабхупады. Махараджа Притху особо выделяет слово «брахма вадана» теми, кто постиг мудрость вед. Брахма — это веды, которые иногда называют шабда-брахмой, трансцендентным звуком. Трансцендентные звуки вед — это не обыкновенный язык, хотя и кажется, что веды написаны на обыкновенном языке. Все утверждения вед следует принимать как неоспоримую истину. В ведической литературе содержится много различных сведений, в том числе и об обязанностях царя. Царь, который сознает всю меру лежащей на нем ответственности и выполняет свои обязанности, защищая все живые существа на веренной ему планете, после смерти попадает на райские планеты. Это также зависит от того, насколько его деятельность удовлетворяет Верховного Господа. Если царь просто добросовестно выполняет свои обязанности, это еще не значит, что он непременно попадет на райские планеты. Нужно еще, чтобы своей деятельностью он удовлетворил Верховную Личность Бога. Таким образом, чтобы деятельность человека принесла желаемый результат. Она должна доставить удовольствие Верховному Господу. Об этом также говорится во второй главе песни 1 Шримад-Бхагаватам. Человек, выполняющий предписанные обязанности, достигает совершенства, когда его деятельность доставляет удовольствие Верховному Господу. Кама санга значит достижение желаемого результата. Каждый стремится достичь высшей цели жизни. Но в современном обществе великие ученые считают, что человеческая жизнь не имеет цели и смысла. Это вопиющее невежество таит в себе большую угрозу для людей. Делая жизнь человека в подобном обществе очень опасной. Люди не понимают законов природы, которые есть не что иное, как законы Верховной Личности Бога. Будучи закоренелыми атеистами, они не верят в существование Бога и его законов, и потому не знают, какая сила управляет деятельностью природы. Невежество подавляющего большинства людей – включая так называемых ученых и философов, привело к тому, что в обществе создалась очень опасная ситуация, и люди не знают, куда приведет их путь, по которому они идут. Согласно Шримад Бхагаватам, путь, по которому идет современная цивилизация, ведет в самые темные сферы материальной жизни. Аданта Габхир Виша Там Тамисрам. Движение сознания Кришны было начато именно для того, чтобы дать философам, ученым и всем остальным людям знание о том, каково истинное назначение человеческой жизни. Поэтому каждый человек должен воспользоваться возможностями, которые предоставляют людям наше движение, и узнать, в чем заключается истинная цель жизни. Махараджа Притху сказал: «Думаю, что, исполнив обязанности, возложенные на меня, как на царя, я смогу достичь целей, указанных теми, кто постиг ведическое знание. Человек непременно достигнет этих целей, если сумеет доставить удовольствие Верховному Господу, которому ведома судьба каждого живого существа». Наставление Махараджи Притху, песня 4, глава 21, текст 23. Здесь говорится о дхарме, о долге или обязанностях. То есть у каждого человека есть предназначение в жизни. Тот, кто не знает об этом, он не относится к цивилизованному обществу, потому что он становится источником беспокойства такого человека. Беспокойство или кунтха – это природа материального мира, то есть невежество, когда каждый действует по собственной прихоти. Здесь Прабхупада говорит, положение дела очень опасным становится. Это желание людей выходит за рамки законов Бога. То есть злоупотребление свободой называется. То есть люди причиняют насилие друг другу, всем живым существам, планете. В итоге в этом направлении развивается безбожная цивилизация, не понимая законов Бога. Здесь Прабхупада говорит, законы Бога – это законы природы также. Как можно жить в этих условиях, в этих законах природы? Например, Прабхупада дает такие примеры, как тюрьма. То есть материальный мир – это схожее представление имеет с тюрьмой. В тюрьме есть свои законы. Возможно ли бороться с этими законами человеку? Представьте, такая система, как тюрьма. Даже в тюрьме это невозможно сделать. Которая создана человеческим разумом, построена. Там есть свое начальство, есть свои законы, требования, правила. Это законы наказания. Если человек, живущий в тюрьме, думает, что я бы хотел перестроить тюрьму для более удобной жизни и счастливой, возможно ли это? Итак, в материальном мире, Вселенной, в целом это тюрьма для живых существ, но есть различные уровни жизни, более счастливые, менее счастливые. Так же, как и в тюрьме, есть тоже камеры люкс сейчас, с телевизором, интернетом. А есть одиночные, есть карцеры, и это зависит уже от степени наказания, от отношений конкретно с каждым заключенным. И в тюрьме также находятся люди, которые управляют там. Это полубоги, это управляющие существа в этой тюрьме. У них есть ключи от дверей. Они следят за порядком. Но они всю, практически часть времени проводят тоже в тюрьме. Или даже начальство в этом тюрьме, высшее начальство. Или тот, кто замыслил это устройство и создал его. Все, что необходимо есть. То есть аналогия очень схожая с тюрьмой. Частый пример Шрилы Прабхупады. Если кто-то думает, что он может изменить их законы, он ошибается. Наоборот, срок его заключения продлевается. Если кто-то пытается бежать из тюрьмы или изменить внутри порядок, наказание усиливается, продолжается больше. Карма называется. Мы это называем карма. Тоже закон. Закон, который отреагирует на ваши поступки, говорится. Как же, так же, как в тюрьме. Что посеешь, то пожнешь. Итак, это устройство создано высшим законом, и те люди, которые находятся в заключении, как правило, они не могут ничего изменить собственными усилиями, кроме того, как следовать этим законам. Только в этом случае их могут либо амнистировать, либо просто, дождавшись срока, просто отпустить. Когда отрабатывается карма, и не создается новая карма. Когда новые грехи не создаются, отрабатывается старая. Итак, мы с вами живем в материальном мире, у нас отрабатывается карма, то есть мы с вами живем здесь. Это отрабатывается наша карма прошлого. Срок идет. Срок жизни. Может быть, срок многих жизней есть предопределение. Как правило, Если мы пытаемся что-то изменить в этом мире, улучшить эту землю для чувственного наслаждения, которое предназначено для другой цели совсем, страдания увеличиваются, продлевается срок. Одно неверное слово, может быть, вы продлеваете себе материальное существование. Ну, смотря какое слово, конечно. Слова атеистов продлевают им срок жизни. Слова оскорбителей, и те, кто здесь начинает войны, продлевают их материальное существование. Те, кто забивает животных на бойнях и распространяет это мясо, продлевается срок их материального существования. Те, кто модифицирует все эти овощи, распространяет по всему миру все, что ради выгоды делается, все продлевает материальное существование. Это и есть та самая проблема материального существования. Выгода. Выгода личная, выгода. Посмотрите внимательно, что сейчас люди делают без выгоды. Что сейчас не является бизнесом? Абсолютно все, даже политика стала бизнесом. Даже медицина стала бизнесом. Даже образование стало бизнесом. Что запрещено в шастрах. Ученые не должны торговать своим знанием. Ученые не должны получать никаких денег на самом деле. И там говорится, какие существа должны быть под защитой в этом мире и почему, чтобы нарушать устройство, заданное свыше. Его невозможно изменить на самом деле. Можно только ухудшить. Лучше его поддерживать в изначальном созданном виде. Самое лучшее, самое разумное решение. Просто жить с законами Бога в этом мире. Есть правила, предписания для человека. Шастры описывают это, потому что человек может не знать или забыть об этом. Отклониться в другую сторону. Но все эти законы даются не из этого мира. Нужно понять одну вещь. То, что человек дает здесь законы сам, это не законы Бога. Не законы Вселенной. Он лишь ищет комфорта для себя. И манипулирует законами. Он лжет человек. Каждый является преступником, там значит слово. Отклоняется от истины. Законы в этот мир приносятся свыше. Как на этой земле, мы руководствуемся Манусамхитой изначально. Но сейчас настолько мы отклонились, что невозможно руководствоваться Манусамхитой. Ману это прародитель людей. Тот, кто создал человеческое общество. Уж как не ему виднее, правда? По каким законам должен жить человек, чтобы достичь цели жизни? Ведь он создавал это существо с определенной целью. Это цели поныне с нами. И человеческие формы жизни и поныне существуют. А вот законы люди отвергли. То есть свобода выбора. Человек – это особое существо. Он должен принять эти законы по собственной воле. В этом отличие животного от человека. Животное не имеет такого выбора, ему и не нужно. У него нет такой воли. Оно не нарушает законов. Но нет и разума, чтобы понять, кто я. И как только человеку дается возможность понять, кто я, и что это за мир, а мир это очень сложное устройство, тут очень много жизни существует, этой вселенной, иерархия целая существует. Что за пределы материальной вселенной тоже продолжается. И с этим дается ему свобода выбора, чтобы он это действовал по собственному, потому что законы Бога нужно принять именно добровольно. Иначе это не законы Бога. Бог – это то, что мы делаем по собственному выбору. Это и есть свобода наша, это и есть проявление Бога в нашей жизни. Итак, мы с вами живем с Богом в этом смысле слова. Есть свобода, которой я пользуюсь. Откуда она дается мне? Ну хорошо, государство выпускает из тюрьмы человека, дает ему свободу. Откуда эта свобода? Кто ему дает эту свободу? Дается, он предоставляет ему теперь получать образование, трудиться, общаться, заводить семью, любить, все условия, строятся города, дороги, все удобства для этой цели, чтобы человек быть свободным. Условия предоставляются для свободы, не так ли? Мы не просто имеем свободу брошенного в пустыне человека. Мы приходим, здесь уже есть мудрецы, есть знания, есть родители, есть династии, есть устройство, есть общество. Но все уже готово, чтобы мы были свободными, то есть счастливыми людьми. И таким же образом, человеку дается такая большая свобода выбора, и нужно понять, для чего она дается, откуда она. Если человек не воспользуется этим правильно, он снова утрачивает свободу выбора. Как? Утрачивает знания сначала. Нет знаний, нет свободы выбора. Например, они хотят лететь на Луну, но Прабхупада говорит, это невозможно их методами, нужен другой метод. Они глупцы, что летают туда на каких-то консервных банках. Невозможно достичь Луны, находясь в каком-то космическом корабле внутри, в капсуле металлической. Дыша отработанным воздухом много раз. пить ту же воду, отработанную много раз, так сказать, очистительной системы там идут. Затуманенное сознание перелететь на Луну и попытаться понять, что это за планета. В полном тамосе прибыть на Луну, представьте, и пытаться понять, что же там такое. Изнутри этой капсулы или какого-то скафандра. И на самом деле, чтобы жить на Луне, нужно обрести соответствующее тело. Или на Солнце соответствующее тело. Или на более высоких планетах соответствующее тело. И это знание, которое мы имеем в человеческом обществе, приходит с других планет, с высших планет. На самом деле, то произведение, которое мы сегодня читаем, Шримад Бхагавата, Бхагавата Пурана, оно трансцендентно. Оно вообще не из материального мира, послание. Хотя многие нынешние современные контактеры получают послания с каких-то других планет материальной вселенной, где тоже знаний больше. И думают, что это голос Бога. Ничего подобного. Ничего общего. Там нет с Богом. Еще очень далеко до Бога. Бог за пределами материальной вселенной, говорится. Мы не можем обозреть эту материальную вселенную, а их множество. И бесчисленное множество. И вот за пределами, говорится, там находится обитель Вайкунтхи. Беспокойств нет. Где есть законы Бога, и живые существа живут с соответствующими законами, с любовью, с Богом. В его семье. Здесь же есть целая иерархия. И так же, как учитель, он может знать все необходимое, все предметы. Иногда говорит старшему ученику, вот научи этого младшего ученика. С небольшими знаниями он все же может учить, правда? Старший ученик. Иерархия существует. Также вот он, в этом обществе мы учимся у кого-то, может, больше знает, но эти знания незначительные. Может, кто-то еще больше знает, но Кришна знает все. Он просто уполномачивает. Знаешь больше, научи другого. Но кто знает все? Только Бог. Поэтому уже знание о Боге передавать таким путем нельзя, опираясь просто на свое знание и опыт. Нужно передавать слова Бога, это называется парампара. То есть эта вселенная пронизывается знанием свыше, по цепи ученической преемственности. Есть живые существа, которые наделены полномочиями передавать послание, знания, знания о Боге. При этом никто не понимает, что он говорит. До конца понять это невозможно. Но необходимо повторять послание. Таким образом, отношения устанавливаются, память восстанавливается, знание приходит. Как? Когда Господа Шиву спросили, кто знает Шримад Бхагаватам, эту книгу? Он сказал, я не знаю. Может быть, знает Шукадева. Нет, Шукадева не знает Шримад Бхагаватам. Может быть, Ясадева знает. А может быть, нет. Я иногда понимаю Бхагаватам, а иногда нет. Понимаете, о чем речь идет? Это знание понять невозможно до конца, то, что мы читаем. Это нужно передавать. В этом процессе приходит некое понимание развития. Это не человеческое знание. Не так, что если мы его прочитали, мы уже все поняли. Или кому-то рассказали, уже все поняли. Этот процесс уводит в бесконечность. Туда, в вечность уходит. То есть просто слушая и повторяя это знание, мы достигаем вечности. Уходим в этот процесс, бесконечный процесс. Потому что Бог безграничен, не исчерпывается никакими силами. То есть материальная вселенная – это часть его энергии, незначительная. То, что мы с вами не можем обозреть, даже представить, на капюшоне Ананта-Шеши как капля росы выглядит. Как капля росы. А Ананта-Шеши – это лишь его часть божественная. А кто же он сам, Бхагаван Сваям? Говорится о Бхагаватам. Мы этого не понимаем, но мы говорим об этом. Бхагаван Сваям. Кришна сту Бхагаван Сваям. Так то, что такое Кришна, мы не понимаем, кто такой Кришна, но мы повторяем. Бхагаван Сваям. Изначальная личность Бога. Так, мы сказали слова, не означает, что мы это поняли. Но мы правильно произнесли слова, правда же? Мы не сказали истину. Это означает, что будет развитие. Просто повторяйте, Кришна, Асту, Бхагаван Сваям, все. Всем говорите об этом. Изначально личность Бога, Кришна. И вы видите, что понимание будет приходить с огромной скоростью. Просто Кришна будет очень доволен. Здесь говорится, что это главный критерий нашего успеха в жизни, чтобы Кришна, Верховная Личность Бога, был нами доволен. И тогда мы чувствуем его отношение к нам. Это и есть прогресс. Его внимание к нам, каждому из нас. Он говорит, Бхагавадгите, тот, кто эту ногу передает всем остальным, самый дорогой для меня слуга, я дороже никого не будет. То есть можно стать дорогим. Как говорить о Кришне? Говорить позитивно, не как атеист, а говорить с любовью. И здесь Махараджа Притху, он исполняет свои обязанности, но также он говорит, чтобы Бог был доволен мной. Просто исполнив обязанности, если Бог не удовлетворен, ничего, мы не получаем никакого прогресса, благо никто. И Прабхупада говорит, объясняет, смотрите, в этой жизни каждый хочет кого-то удовлетворить, чтобы быть счастливым. Муж хочет удовлетворить жену своим служением. Жена довольна, значит, в семье все хорошо, он думает, я счастлив. А жена думает, вот если муж будет доволен, все будут счастливы. Или начальника нужно работу удовлетворить, тогда я буду счастлив, он будет мне платить и заботиться обо мне. Будет помогать мне. Кто думает, нужно президента страны удовлетворить, тогда уж точно моя жизнь увенчается успехом. Он будет моим покровителем, понимаете? То есть каждый думает об этом. Кого-то нужно удовлетворить, кто бы мог оказывать покровительство, чтобы с кем-то иметь отношения, потому что жизнь — это отношения, не просто работа, правда же? Человек не удовлетворяется работой, нужны отношения. Хорошие отношения с начальством, работа хорошая уже, лучше гораздо. Хорошие отношения в семье, семья хорошая. А если нет отношений, все это плохо. И также с Богом. Бог есть, но недостаточно этого знать, нужны отношения, иначе в жизни все плохо будет. Все, потому что все энергия Бога, и семья — это энергия Бога. И деятельность, варна, профессия — тоже энергия Бога. И наш разум — тоже энергия Бога. Представьте, если он доволен, то наш разум светиться начинает. Наши чувства светиться начинают. Это его энергия. Все становится довольным внутри меня. Бог доволен. Но если просто начальник доволен, это лишь отчасти украшает мою жизнь. Или жена довольна, тоже лишь отчасти, это неплохо. Хотя в Симабхагаватам говорится, что человек должен быть настолько решителен, чтобы удовлетворить Бога, что иногда он в ущерб своей семье может действовать. Это считается хорошей семьей. Вот это хорошая семья. Которая больше заботится об удовлетворении Бога, чем даже о собственной семье. Вот в пользу этого. Что ради других он больше готов сделать, чем даже ради собственной семьи. Считается это очень хорошей семьей человек. Это дхарма. И здесь также Махараджа Притху, он говорит, я хочу исполнить свои обязанности, чтобы достичь высшей цели, исполнить обязанности долг, то есть жить ради исполнения долга. Представьте себе, люди живут всю жизнь, и не одну жизнь. И в течение этих жизней они могут ни разу, никогда не пользоваться своим разумом. То есть не жить ради долга, это разум. Они живут только для того, чтобы удовлетворять чувства, органы чувств и ум. Что-то придумывают постоянно. Придумывают, чтобы в уме возникало ощущение счастья. Иллюзорное счастье. Завешать весь город рекламой, то есть что-то создать, какие-то образы, и направить на чувства людей. Все. Или люди будут думать, о, мы будем счастливы еще немножко, еще немножко, еще немножко. Это легко обмануть любое живое существо. Начиная с животного. Человека тоже нетрудно обмануть. Говорит, осла нетрудно обмануть, заставить его пойти за морковкой. Он будет носить тяжелый груз. Если просто морковку спереди подвесить, он пойдет. И человек тоже будет работать, пообещать ему, что в будущем все будут счастливы. Просто работай, видишь. Если деньги будут, будь счастлив. Вот тут деньги, морковка. И все будут работать, как ослы. Все очень просто. Это иллюзорное счастье. Вот еще немножко ты ее достанешь, она же близко совсем. Еще чуть-чуть, еще одно усилие, ну еще чуть-чуть, еще. Никогда это невозможно. Счастье недостижимо таким путем. Это иллюзия или обман, майя. На самом деле нужно действовать так, чтобы Кришна был доволен. И сразу человек чувствует счастье. В этом суть всей ведической литературы. В конечном итоге, как в Гаруда Пуране описывается, какие нужно совершать обряды, представьте, какие усилия, чтобы после смерти не попасть в ад. Очень трудно не попасть в ад. Очень трудно попасть в рай. И очень трудно не попасть в ад. При всех усилиях люди все равно попадают в ад. Но в какие-то страдания. Разные ады бывают, конечно же. Не всегда это огонь, печка или сковорода. Не всегда это так. Ну ад может быть в уме, или вот частичный ад, скажем, в семье, как ад, на работе лучше. Вот можно пойти на работу отдыхать, скажем, или наоборот, в семье хорошо, на работе ад. То есть смешанное бывает. То есть люди попадают все равно в ад, так или иначе. И там даются правила, что происходит с живым существом. Человек, который оставляет тело и не совершая благочестивых поступков, он выходит из него, не совершал никогда. И что дальше, какие этапы? Он сразу начинает чувствовать страдания. И ждет от родственников поддержки. Потому что он их хорошо еще помнит. А как родственники могут его поддержать после смерти? Ну, пинду. Ну, подношение. Они готовят что-то. И как просад потом предлагают этому умершему. Вот это отчасти помогает ему. Если пища освященная, воду Ганги предлагают, как будто обряды специально совершают. Потому что после смерти он уже есть сам не может. Вы когда-нибудь не ели? Нет, вы никогда не ели. Вы едите постоянно. Не два раза в день, не три. Тело содержит достаточно энергии, чтобы питаться и после обеда еще. И после ужина. Вы почувствуете голод, но вы чувствуете, что сила есть. В теле еще вы можете неделю или сколько, 10 дней можете голодать. Правда же, что пища постоянно при вас, вот она здесь накопленная. А если нет этого тела, вот тогда вы узнаете, что такое настоящий голод. Говорится, живое существо в тонком теле лишается рассудка от такого чувства, от жажды голода. Это очень страшная пытка. То есть представьте, в этой жизни мы ни разу не испытывали, что такое настоящий голод. Просто чувство голода испытывали. Некое ощущение. И то, как это тяжело, правда же? И вот говорится, что там некому подать ни воды, ни пищи, если обряды не совершаются, если много грехов, человек ничего не получает. Теряет рассудок, становится привидением. Страшным существом становится, который только об этом и думает. Он становится ужасной формой самоприобретает. И то есть там говорится, что почему? Потому что браману не подавал, и нищих, и не заботился о нищих, и со святыми встреч избегал постоянно. И священное писание никогда понять не собирался. И только зарабатывал деньги, обманывал там, ну как, жил человек, крутился, так сказать. Поделил свою семью, только об этом и думал. И результат после смерти вот такой. Потому что он создал атмосферу безбожия вокруг себя. Никто его, даже ни один святой его не вспомнит. Никто его не знал тут. Оказывается, он никогда ни с кем не был связан. Интересно, правда? Казалось, сижу в этом мире, а с кем я связан? Кому я тут нужен по-настоящему? А пока только есть деньги, не так ли? В материальном смысле это так. Пока есть деньги, человек нужен. Денег нет, он не нужен. Написано Бхагавата. Не нужен без денег. Никому. Конечно, предан это исключение. Это другой разговор. Мы говорим о материальном сознании. И то есть там описывается, что это за существа, и как избавиться от этого страшного существования, от этих наказаний, какие обряды нужно совершать, какие поступки благочестивые. И целая книга существует об этом. А в конце написано. Все это можно достичь, этого очищения, всего лишь воспевая святые имена Бога. Вот для материалистов нужно целый свод правил предписания, правда же? Еще их нужно напугать. Не сделаешь это, вот пойдешь туда и будешь страдать там. Еды не получишь там, так сказать, много лет. Превратишься в привидение страшное какое-то, жуткое. И будешь беспокоить окружающих людей, и будешь питаться испражнениями их. Вот так пугают людей. Ну, лучше я подам нищему, хорошо. То есть богобоязненность называется такое сознание. Богобоязненность. Он не имеет любви к Богу, но страхом его управляют, тем не менее, как-то вот ведут в эту сторону. Как детей иногда же пугают, что если они не пойдут в школу, что будет? Или палку показывают, ну, наверное же. Страх. Для неразумного человека аргументум ад бакулум. Для животного аргумент палка называется. Но если человек сознает Бога, то просто говорится, просто воспевай имя Бога, и все в этом есть. Не нужны эти сложные обряды, сложные, тем более сейчас они неприменимы, законы ману сейчас, в наше время, невозможно, не пытайтесь даже. Как вы можете практиковать законы любви в условиях вражды? Кали-юга. Как вы можете медитировать в условиях вражды? Невозможно. Как вы можете совершать бескорыстные яги в век вражды? Лицемерие, жадности? Невозможно. Но как вы можете в храме быть умиротворенными век вражды, когда даже в храме люди ссорятся, дерутся, я видел? Факт. Даже там они ссорятся. Поэтому, говорит, просто молчите в храме. Заметили это? Молчите и все. Не нужно ни о чем говорить. Вот так вот стойте и думайте. И о чем они думают? Подключить их ум к телевизору ужасно будет. Даже в храме люди не могут сосредоточиться в полной степени, чтобы поговорить с Богом. Так что же делать? Самые разумные векали будут собираться вместе громко воспевать святое имя. И все это ягья умиротворяет. Кришна доволен. Ум становится удовлетворенным. Чувства успокаиваются. Йога. Результат йоги приходит. Результат всех аскез. Исполнение долга обязанностей, говорится, это же долгий путь. Так вот просто собираться воспевать Хари Кришна мантру, мы достигаем результата, всех-всех результатов. Декали Харернама, 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 Ивакивалам, Калаванасти, Ванасти, Ванасти, Вагати, Анятха. Другого пути нет. Только воспевание, только воспевание, только воспевание имени Бога. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Трижды. Трижды повторяется. Декали – это единственное средство. Все остальные пути, они истинные, но векали не работают. Знаете, что такое векали? Плохая погода, например. Вот сейчас везде хорошая погода. Такая хорошая, что все уже мечтают о плохой. В Москве особенно. Но плохая погода — это вот тучи целое лето, холод, дождь, все лето, каждый день вообще. Лучше уж жара, правда? И солнца нет. Кали-юга означает, что очень долгое время солнца люди не видят. Они рождаются, солнца не было, и умирают, солнца никогда не было. Когда им сказать, что солнце есть, они будут сомневаться, правда же? О чем вы говорите? О каком солнце? Вы видели его? Кто видел вообще это? Вы о Боге говорите? А кто видел Бога? Они